Спасибо, Таня. Вы знаете, на самом деле, то, что здесь обсуждается, материя тонкая, и говорить об этом очень трудно. Но я хочу постараться, насколько хватит времени и сил, привести пример. Пример. В 1932 году, как вам хорошо известно, на конкурс выдвигается целый ряд проектов Дворца Советов. Вы знаете, Дворец Советов, огромное здание, которое должно было быть увенчано фигурой Ленина. На месте неосуществленного проекта сейчас стоит храм Христа Спасителя. В промежутке на этом же месте был бассейн. И вот я хочу вернуться к этой ситуации. В 1932 же году был одобрен проект Йоффана, там у него были соавторы, но фактически главным архитектором был Йоффан. Этот проект был одобрен, и несмотря на то, что в это время мы наблюдаем переход к тоталитаризму, к тоталитарному правлению, тем не менее в газетах печатаются проекты для коллективного обсуждения, для того, чтобы вызвать какую-то реакцию простых людей. Я не знаю, в какой степени вы знакомы с образом этого проекта. Это, если угодно, небоскреб, увенчанный фигурой Ленина. Вот так можно очень коротко передать образ проекта Йоффана. И удивительным образом этот проект вызывает реакцию самых разных людей, причем реакцию разноречивую. Например, Корбюзье, он скандализирован этим проектом, о чем пишет открыто. Он считает, что это нечто несуразное, невообразимое, это страшно. С точки зрения конструктивиста Корбюзье, который предложил определенные архитектурные задумки. Но одновременно поступают реакции со стороны простых людей. И вот в книге Попернова приводится совершенно фантастическое письмо железнодорожного рабочего, которое было написано в это время. Я, видимо, была адресована в газете. В этом письме рабочий начинает с того, что он описывает свой проект, свой собственный проект, потому что он имел в своем сознании некоторый проект Дворца Советов. И он подробно излагает, как этот дворец должен был выглядеть. Это, говорит он, пятиконечная звезда в основании. Здание должно было быть увенчано интернациональной группой рабочих. Эта интернациональная группа рабочих, в свою очередь, на своих плечах удерживает Ленина, точнее говоря, даже земной шар, увенчанной фигурой Ленина. То есть вы понимаете, что образ, который создало воображение этого рабочего, не имеет никакого отношения к проекту Йоффана. Никакого. Это совершенно ясно, особенно когда вы видите проект Йоффана перед глазами. Но сейчас я приведу заключительные строки из его письма. Так получилось, что у меня есть эта цитата. Он пишет: «Когда я взглянул на этот рисунок, проект Йоффана, еще не читая текста, то подумал, осуществлен мой проект». Вот, вы знаете, это, конечно, звучит как анекдот в некотором роде, но в данном случае я хочу сказать, что есть некоторое разделяемое пространство невизуализируемых образов, вот то, о чем говорила Сюзан. Как только мы доходим до реализации, я имею в виду до представления, до изображения, все не совпадает. Все не совпадает. Несовпадение кричащее. Косемиотический конфликт, конфликт изображений очевиден. Но образ Дворца Советов является некоторым разделяемым пространством. Причем это пространство аффективное. Потому что оно столь же аффективно для официального архитектора Йоффана, который выполняет определенный заказ, как и для железнодорожного рабочего, который не разочаровался в социализме и имеет определенные упования, и для которого этот будущий дворец является знаком новой системы отношений, новых возможностей в жизни и так далее. Вот я думаю, что этот пример, каким бы он ни казался анекдотическим, тем не менее может нам лучше прояснить вот это базовое различие, которое ввела Сюзан, между изображением, картинкой, тем, что всегда представлено к показу, и образом. образом, который, конечно, находится на стороне воображения, каким бы способом вы это воображение не интерпретировали. Теперь я хочу попытаться удержать это различие и разместить его в рамках другого различия, которое было в свое время уловлено очень тонко Вальтером Бенямином. Когда он воспринимал и комментировал приход технических искусств и, в первую очередь, фотографий, он очень четко выразил свое представление о том, что есть различие между эстетикой, искусством, то есть всем тем, что находится в области художественной практики, что находится на стороне замысла, что имеет отношение к художественным усилиям и их воплощению, с одной стороны, и с другой стороны, он выделил совершенно особенным образом то, что он назвал социальным предназначением, в частности, фотографии. Он это развел. Он сказал, не нужно тратить время и мучиться, отвечая на вопросы о том, является ли фотография искусством или нет. Это нерелевантно. Это вообще не вопрос. Мы должны озаботиться фотографией как регистратором некоторых социальных отношений, некоторой социальной реальности. Вот что делает фотография. И в своей интерпретации фотографии, в частности, Бенямин очень четко придерживается этой линии. Ну, достаточно привести пример Занда. Вы знаете, был такой знаменитый фотограф Занда, который снимал типажи. Фактически у него был проект представить типажи нацистской Германии. И интересным образом Бенямин, он современник Бенямина, и Бенямин уже тогда говорит, это сравнительная фотография. То есть он считает, что фотография осуществляет некоторую антропологическую работу. Он говорит, что фотография выявляет некоторую физиогномику власти. Его совершенно не интересует, отвечает ли Зандер некоторым эстетическим критериям или нет, потому что это, повторяю, нерелевантно. Нерелевантно. Фотография схватывает какие-то социальные ситуации, через нее проходят социальные токи, а главное, по Бенямину, она в состоянии осуществлять социальную экспертизу. Экспертизу. И вот эти подсказки хороши тем, что они позволяют нам немножко успокоиться, когда мы пытаемся обсуждать, что такое искусство. Что такое искусство? Потому что, конечно, будем откровенны, сегодня искусство переживает какую-то фантастическую трансформацию прямо на наших глазах. Вот мы с вами даже выражаем в некотором роде противоречие, с которым столкнулось искусство сегодня, находясь на территории винзавода, и мы признательны за то, что нас здесь приютили, и одновременно выражая несогласие с этой тенденцией тотальной коммерциализации искусства. Но я считаю, что вот эта тотальная коммерциализация искусства как раз находится на стороне эстетики. Вот тут работает эстетика, вот тут она сохраняется. И чем дороже вы платите за работу, тем эстетичнее и прекраснее это полотно. Но если вы хотите сместить ваше внимание в другую область, а именно в область невидимого, в область воображаемого, вот там-то как раз происходят очень интересные вещи. Там люди действуют. Там люди провоцируют социальные ситуации. Там они не спешат выйти в галерейное пространство, а выступают как настоящие социальные экспериментаторы и антропологи. Ну, только не в смысле, я не знаю, некоторой профессии или цеха, а в смысле активно вторгающейся в социальную ткань людей. И вот мне кажется, что это активное вторжение в социальную ткань, то, что мы видим, например, в паблик-арт или интервенционизме, есть то, что способствует созданию некоторой формы воображения. Не воображение опережает действие, а действие порождает утопические зоны в самой социальной реальности. Вот эти действия, которые, может быть, бессмысленны с точки зрения института искусства, который не сразу им апроприируется, избыточно. У них есть определенная избыточность. И в этом смысле они же утопичные, они как раз противостоят институту искусства. И они больше нам могут сказать о том, в чем состоит социальное предназначение искусства, чем изображение, которое является просто набором знаков, которые легко семиотизируются, легко читаются и легко продаются.